Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели – наш разговор на актуальные европейские темы. Разговор, который мы ведем в конце каждой недели. Сегодня я думаю, что мы несколько расширим географию наших разговоров, поскольку речь пойдет не только и не столько о делах европейских, о которых мы говорим традиционно, но и об одной стране, которая играет очень большую роль в современном мире и, естественно, оказывает влияние на жизнь всего мира, и в том числе и Европы, и России. Страна — это Китай. Ну и мы сегодня поговорим о европейско-китайских взаимоотношениях, о том, что в них меняется, о том, как вообще смотреть на подъем экономический, политический, рост влияния современного Китая, что он сулит Европе, что он сулит России. В общем, попытаемся этот вопрос разобрать с разных сторон, в том числе и с участием нашего сегодняшнего гостя, международного обозревателя «Радио Свобода», китаиста, человека, который в Китае часто бывал и жил там даже одно время, Андрея Шароградского, и двух моих коллег по проекту «Европа» Кирилла Кобрина и Александра Бобракова. Здравствуйте, коллеги. Ну, я позволю себе личное краткое впечатление. Я тут недавно вернулся из одной такой несколько экзотической страны, которая раньше называлась «Острова Зеленого мыса», а сейчас называется Кабо-Верде, так сказать, тоже, но в португальском варианте. И одна из вещей, которая меня там несколько удивила, это присутствие как раз китайское, которое вот в этом далеком достаточно уголке планеты, где-то острова у западного побережья Африки, чувствуется очень сильно. Там не только китайские лавки очень часто попадаются, но и, как мне говорили тамошние жители, различного рода объекты крупные строятся с участием китайского капитала, инвесторов. Какие-то крупномасштабные инвестиционные проекты местное правительство заключает с Китаем. В порту, это я лично наблюдал, там просто очень много контейнеров с китайскими надписями, с китайскими грузами. В общем, это лишь подтвердило для меня то, о чем я вот слышал и читал и раньше, о том, что, в частности, вот в Африке Китай ведет достаточно активную экономическую экспансию. И если вспоминать, так сказать, прошлое, то когда-то Африка была, так сказать, разделена между европейскими державами колониальными, потом там так или иначе вели соперничество в годы Холодной войны Советский Союз и США, а сейчас вот все сильнее и виднее присутствие Китая. А вот, Андрей, я хотел бы начать с вас, задать вам этот вопрос. Вот это экономическое наступление Китая в столь даже вот отдаленных регионах мира, оно связано с чем? Это какая-то продуманная стратегия, или китайцы просто смотрят, где в данный момент выгодно, может быть, вложить какие-то деньги, заключить какие-то контракты? Как мыслят китайские руководители, ну, насколько мы, конечно, об этом можем судить?
На этот вопрос следует отвечать на двух уровнях. Глобальном, так сказать, геополитическом, государственном уровне с точки зрения официального Пекина, и на низовом. Я имею в виду распространение китайцев по всему миру. Мне кажется совершенно естественным, что Китай с его растущей экономикой, с экономикой, которая растет в течение нескольких десятилетий совершенно бешеными темпами, и даже замедление, когда мы говорим о замедлении, то цифры называются 8% годовых, 8,2% и так далее, и это уже
замедление.
Да, это уже замедление. Понятно, что Китай не мог не обратить внимание на такой континент, как Африка. Возможно, на него обратили внимание не сразу. Понятно, что прежде всего развивались связи с Соединенными Штатами, с Европой, с Юго-Восточной Азией, но так или иначе Китай должен был прийти к Африке, и он пришел к Африке, и я считаю, что этот процесс начался где-то в начале 2000-х годов, потому что за десятилетие с 2001 года по 2013 год торговый оборот между Китаем и африканскими странами в целом составлял 3%, сейчас он приближается, насколько я знаю, к 15%, то есть очень резко все это выросло, причем особенно быстро это растет в течение последних лет. Такой поворотный момент, может быть, в 2006 году состоялся китайско-африканский экономический форум, на котором, в общем-то, в таком очень глобальном смысле рассматривались вот эти расширения этих экономических связей. Китай крайне заинтересован в ресурсах, в энергетических ресурсах, в минеральных ресурсах и так далее для развития собственной экономики. И, конечно же, в этом смысле страны Африки представляют собой огромный интерес, и понятно, что Пекин повернул свой взгляд в сторону Африки, ну, вот в течение последних приблизительно 15 лет, и, в общем, действительно, экспансия там экономическая идет очень серьезная, потому что Китай завоевывает вот эту площадку, часто, так сказать, в ущерб интересам других партнеров. Я думаю, что мы еще будем говорить просто о принципах вот этого взаимодействия, в частности, с такими режимами, которые, в общем-то, в Европе считаются нерукопожатными. В общем, это дает часто Китаю преимущество, вот, и вытесняется...
В том смысле, что им как бы не важно.
Да, им не так важно, действительно, да, то есть они действуют именно прагматично с такими режимами, как, например, в Судане, Зимбабве, и пока западные страны, так сказать, говорят о санкциях или вводят какие-то ограничения, Китай это не останавливает, и он, соответственно, в экономическом плане получает огромную выгоду и, что называется, столбит за собой территорию. Но это вот то, что если говорить о глобальном уровне. Если говорить о низовом уровне, то тоже известно, что китайцы, ну, у китайцев есть такой термин чуго, выехать за пределы страны. Чуго, чу, выходить, го — это страна, то есть выехать из страны. И когда-то это, ну, фактически было эквивалентом, так сказать, зажиточного, как минимум, человека. Сейчас, конечно, все изменилось, очень многие китайцы, хотя, разумеется, не большинство и не абсолютное большинство, тем более, получили возможность за пределы Китая выезжать, но в Китае с его перенаселенностью вот это стремление выехать куда-то и получить возможность поселиться в какой-то другой стране, оно существовало, и я думаю, что оно существует. Другое дело, что, опять же, в начале китайцы, когда только-только начали открываться вот эти двери, они стремились в Соединенные Штаты, в Западную Европу. Скажем, Восточная Европа казалась в свое время менее привлекательной, потом она стала привлекательной и она. Китайцев, я помню, когда я начинал изучать китайский язык в 1988 году, китайцев практически не было видно на российской территории, то есть, ну, там у нас один был преподаватель, который в свое время, еще в годы культурной революции, переехал в Советский Союз.
Бежал.
Да, точнее. Бежал. Потом их стало огромное количество, в том числе и в России. И как это не показалось бы, например, мне странным 20 лет назад, я помню, когда, скажем, я учился в Китае, приезжали много африканских студентов, и, в общем, у них были сложности, в том числе из-за расизма. Но, в конце концов, как выясняется, китайцы обратили свои взоры и на Африку. И многие захотели переехать туда вот именно, чтобы заниматься частным предпринимательством, каким-то образом закрепиться и зарабатывать деньги и в материальном плане лучше жить, чем в Китае, где, в общем, еще раз напомню, страна перенаселена, найти работу довольно сложно, а вот некоторые страны, в том числе...
Но в Африке ведь тоже особо, что называется, медом не намазано, в том смысле, что уровень жизни низкий,
уровень жизни,
цены маленькие.
Уровень жизни низкий, но существует, насколько я себе представляю, все-таки возможности, если ты упорно работаешь, находишь какую-то свою нишу, то ты ее можешь занять. Я думаю, что это привлекло китайцев. И, в общем, мне известна история о том, как покупались билеты в два конца, но китайцы ехали именно в один конец, приезжали туда, не знаю, не могу сказать, на каких правах. Ну, конечно, некоторых отправляли как специалистов, но некоторые просто уезжали в эти страны Африки и там задерживались, наверное, открывали какие-то магазины, какой-то небольшой бизнес. И, учитывая вот эту организованность и, конечно, невероятную трудоспособность китайцев, особенно если есть перспектива заработать какие-то деньги, то я думаю, что многие из них могли добиться успеха, этого успеха добиваются,
это видно,
перетягивают каких-то своих родственников, потому что они могут доказать, что им можно и в Африке жить, и, в общем, неплохо жить.
Да, ну, как видим, в Африке Китай помаленьку, об этом и статистика говорит, не будем сейчас отягощать наш разговор большим количеством цифири, но она, в общем, свидетельствует довольно однозначно, как раз вот, как вы, Андрей, сказали, в последние 15 лет такой прорыв абсолютно четкий наметился о том, что в том, что касается присутствия китайского капитала за счет капитала европейского. Ну и тут мы давайте переместимся все-таки ближе к Европе, поскольку говорим мы в первую очередь в рамках проекта «Европа о Европе» или «Через призму Европы» смотрим на какие-то мировые события. Присутствие Китая и китайцев в Европе, ну, это вещь более такая привычная, более такая понятная. Больше стало туристов как раз в этот последний промежуток времени. Естественно, китайские лавки тоже давно достаточно черта городского пейзажа большинства крупных, да и не только уже крупных европейских городов. Но по поводу вот этого присутствия, ну, в Европе говорят, насколько я могу судить, не так активно, как по поводу присутствия, допустим, мигрантов из других стран, с Ближнего Востока, из той же Африки. Кирилл, по вашим наблюдениям, как человека, живущего в Западной Европе, в Лондоне в данном случае, европейцев, британцев в частности, китайское присутствие особенно не беспокоит, да, потому что, насколько я могу судить, вот по африканским каким-то странам и своим этим маленьким впечатлениям и тому, что доводилось слышать и читать, там пока это воспринимается, это китайское присутствие, ну, более или менее позитивно, как присутствие людей, присутствие страны, которые приносят капиталы, которые что-то строят, дороги, школы там помогают облагораживать, так сказать, социальный пейзаж. В Европе, ну, в общем, ну, есть и есть. Не воспринимается это как какая-то большая конкурентная угроза. Это так?
Ну, знаете, китайцы облагораживали городской пейзаж Лондона еще в 19 веке. Не забывайте, что Чайнатаун и китайский квартал в Лондоне возник в 19 веке. И не только там, где он сейчас находится. А сейчас он находится, я напомню, в Сохо. Это Вест-Энд, это самый центр города, самая туристическая часть. А было множество, как известно, опиумных курилин китайских в доках и в районе Уайт-Чепел и даже Сити. И, как мы помним, знаменитый рассказ Конан Дойля, Артура Конан Дойля из серии про Шерлока Холмса, «Человек с рассеченной губой», который начинался фразой «Айза Уитни приучился курить опий». И там по просьбе несчастной жены этого Уитни доктор Ватсон отправляется вызволять приятелей из этой курильни. Это китайская, хотя там и названо это малайская, там малайский ее содержатель, но на самом деле это китайская опиумная курильня. Так что я не утверждаю, конечно, что китайское присутствие в Лондоне или в Западной Европе было исключительно вот таким, но китайцы, скажем так, не новость для Западной Европы, это очевидно.
Я больше скажу, сами китайцы наверняка, вот Андрей, может быть, меня поддержит, сказали бы многое в свое время о присутствии западных, так сказать, людей в Китае и в том, что было связано с той же индустрией опиума.
Ну, разумеется, конечно, это, в общем, действительно, тут спорить глупо, тем более, что, кстати, в Китае очень интересно, там действительно существует традиция, она очень давнишняя, отправлять студентов, точнее, детей учиться за рубеж, в том числе западные страны. И иногда, когда, ну, вот я помню, опять же, 20 лет назад, когда я интересовался, во сколько это обходится, какая часть бюджета уходит семейного на то, чтобы отправить человека учиться. Ну, мне это казалось, ну, мне после, так сказать, Советского Союза с его, ну, бесплатным образованием, мне это казалось совершенно гигантскими деньгами, но это традиционно, и этим жертвовали ради того, чтобы студент поехал учиться в Западную Европу. Кстати, Дэн Сяопин во Франции учился.
Да, Кирилл, ну, извините, мы вас перебили, возвращаем вам слово. Не опиумными курильнями едиными, короче говоря.
Естественно, естественно. Вы знаете, китайское присутствие в Британии и в Западной Европе чувствуется сразу на нескольких уровнях. Если говорить об уровне самом таком бытовом, что ли, да, если угодно, то понятно, что китайцев там в Лондоне достаточно много, конечно, их гораздо меньше, чем выходцев из стран, которые раньше были колониями Великобритании. Тут, конечно, говорить совершенно не о чем. Китайцы в Лондоне, да, или там, я не знаю, в Британии, конечно, это могут быть представители мелкого бизнеса и так далее, хотя на самом деле по большей части это выходцы из Индии, Пакистана, из Вьетнама сейчас, и это из Турции, безусловно, конечно, да. Китайцы, другой сейчас современные китайцы, это другой уровень общины. Прежде всего, это студенты, как раз вот как Андрей говорил. Всем известно, что китайское государство тратит огромные деньги на то, чтобы выучить молодое поколение за границей. И это делается не только с помощью там, суд, кредитов, я не знаю, прямых выплат с обязательством потом работать и так далее. Это проявляется и другим образом. Китайские власти и китайские компании поддерживают те или иные учебные заведения. Ну, как известно, вот сейчас среди колледжей Лондонского университета Imperial College в народе, ну, скажем так, да, в академическом народе так и принято называть китайским. И лицо современного китайца, не местного китайца, да, надо понимать, есть разница, этнические китайцы, которые там несколько поколений живут в Британии, да, мы сейчас о них не говорим, а вот как бы китайские, ну, скажем так, китайцы, приехавшие зачем-то на какое-то время в Западную Европу, то, конечно, лицо такого китайца – это лицо молодое лицо студента. В Второе, это очень любопытно, и я думаю, что, конечно, этому стоило бы посвятить отдельный разговор, но, наверное, все-таки в культурной программе, это огромное количество китайских музыкантов, которые играют академическую, классическую западную музыку. Это отдельная, очень исключительно интересная тема, но, насколько я понимаю, я не специалист, Китай производит огромное количество довольно хороших, классных, крепких, профессиональных музыкантов вот в этой сфере искусства. И они видны просто невооруженным глазом, когда ты ходишь на концерты и видишь большие оркестры, и видишь, я не знаю, известные, и видишь не очень известные оркестры. Присутствие китайцев здесь заметно. В-третьих, безусловно, это присутствие китайцев, опять-таки, в университетах, в разных специальностях, связанных с естественными науками, особенно с математикой. Уже не в качестве студентов, а в качестве аспирантов, молодых преподавателей и так далее, и так далее. Ну и, наконец, конечно же, то, о чем мы прежде всего и говорим, это присутствие экономическое. И вот здесь очень важно понять, что вот этот феномен современного Китая, который мы сейчас обсуждаем, и феномен безудержного роста китайской экономики и на уровне бытовом разговора о том, что все в мире сейчас сделано в Китае, да, или в Юго-Восточной Азии. Это ведь все порождение на самом деле и современный Китай, и его политика, и его прагматизм, и многое-многое другое – это порождение современного Запада. То есть я не лишаю, естественно, ни в коем разе китайцев заслуг и так далее, что произошло, но то, как Китай выдвинулся на первые роли в мировой экономике и, в общем-то, в мировой политике, есть следствие процессов, которые происходили в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке последние примерно лет 100. Прежде всего, это и отношение, собственно говоря, западного мира к Китаю, и это роль Китая в холодной войне, противостоянии Запада и Востока. И на идеологическом уровне, вот это исключительно интересно, мы, видимо, сейчас будем это обсуждать, это всеобщее убежденность политиков, идеологов, да и, в общем, большей части населения Запада, что демократия и рыночная экономика – это вещи абсолютно неразрывно связанные. Вот последние 20 лет мы наблюдаем разоблачение этой иллюзии. И больше всего в этом разоблачении преуспел Китай, который продемонстрировал как прекрасный ученик своих западных учителей в рыночной экономике. Он показал, что рыночная экономика превосходнейшим образом работает без всякого намека на демократические институции.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем европейско-китайские отношения, феномен Китая, его присутствие в Европе, в мире. Андрей, а вот как это устроено? То есть мы знаем, что в Китае формально однопартийная система, что в последние десятилетия она очень интересно устроена в том смысле, что достаточно регулярно, примерно так же регулярно, как в демократических странах проходят выборы, да, в Китае одно поколение партийных руководителей спокойно, мы не видим, что там происходит за кулисами, но формально это очень спокойно, размеренно происходит, уступает место следующему поколению, уходит в тень, на пенсию, и вот это продолжается. Я не знаю, со времен Дэн Сяопина уже, по-моему, 2 или 3 такие смены произошли, да? И таким образом система как бы не демократична, но, с другой стороны, она обеспечивает вот такую преемственность власти, и она обеспечивает вот то, о чем говорил Кирилл, блестящий рыночный рост, ну, при всех недостатках, которые там наверняка имеются, при отсутствии намека на либеральную систему в том смысле, в каком мы ее знаем на Западе. Как им это удалось, и что за этим стоит?
Ну, очень сложный вопрос вы задаете, Ярослав, я надеюсь, вы согласитесь с этим,
ну,
потому
да,
что
конечно.
Третья смена власти сейчас произошла в Китае, и борьба идет за власть нешуточная, и если формально это все выглядит очень спокойно, действительно, но то сейчас, в общем, по-настоящему сложная и, я бы даже сказал, взрывоопасная ситуация сложилась в китайской верхушке. После того, как Си Цзиньпин пришел к власти, ему нужно избавляться от тех, кто ему мешает, говорят даже о попытках покушений на него, поэтому, в общем, это все, так сказать, выглядит со стороны, действительно. Я еще тоже до недавнего времени, мне представлялась вот эта смена поколений очень спокойно. Сейчас я абсолютно уверен, что все обстоит не так радужно. Это во-первых. Во-вторых, ну, я не совсем согласен с тем, что сказал Кирилл, что Китай показал, что без демократии можно развивать рыночную экономику. На первых порах ее действительно можно развивать. И, в общем-то, несколько десятилетий — это вот как раз и есть первая пора. А дальше начинаются трудности, очень сложные вопросы возникают, и их необходимо решать, потому что вначале партия является абсолютно регулирующим механизмом. Я очень хорошо помню, для меня такой еще в студенческие годы был такой пример. Ну, например, были запрещены сателлитные тарелки в Китае, ну, видимо, для того, чтобы там не смотрели фильмы с Тайваня и так далее и тому подобное. Но на каждом доме можно было увидеть эти тарелки, потому что этим бизнесом заведовал некий генерал, высокопоставленные, имеющие связи в верхушке, Пекине, он на этом делал большие деньги и так далее. Потом этот генерал попал в опалу, ну, заодно...
И тарелки
попали. Ну, тарелки пропали. Это все временно, я бы не преувеличивал, так сказать, там, они остались, в общем, в конце концов, но так или иначе. Ты попадаешь в опалу по каким-то причинам, и, соответственно, твой бизнес летит в тартарары. Если все в порядке, если у тебя есть связи, опять же, я работал в чартерной компании, которая гоняла самолеты, у нас был так называемый свой китаец. У этого китайца был родственник в ЦК КПК. И этот китаец обеспечивал этой компании, соответственно, более-менее бесперебойное существование. Как только этого китайца то ли обманули, то ли обидели, у компании начались очень большие сложности. Сейчас вопрос о демократизации поднимается даже в самой коммунистической партии. Другое дело, какие формы он приобретет. Там, кстати, в Китае формально многопартийная система. Там есть партии, которые признают руководство коммунистической партии Китая.
Ну, это как вот. Было в странах Восточной Европы. Все...
Ну, о том, что нужно решать вопросы с частной собственностью и так далее, все это возникает. Мне кажется, что решение этих вопросов без приведения экономики, так сказать, в критическое состояние и, так сказать, или там борьба с такими вещами, как коррупция, а причем речь идет не о взятках, а о том, что вот именно бизнес оказывается вовлечен в государственные структуры. Вот это вот смешивание. В Китае, когда начинались реформы, начиналось фактически все с нуля. То есть не надо было ничего перестраивать, нужно было строить. А это очень важно, потому что когда ты строишь, то есть вот перестраивать, то есть сносить что-то старое, потом строить, это всегда сложнее. Поэтому мне кажется, что...
Представитель Мао так выжег пространство, что нужно было только...
Поэтому, возвращаясь к тому, что говорил Кирилл, мне будет интересно услышать его ответную реплику, я бы сказал, что действительно все процессы, которые происходили именно в течение 100 лет, в общем, лучше взять вот этот большой период, хотя можно там формально взять период, только период реформ, они влияли, делали Китай таким, каким он стал сейчас, и в этом я абсолютно согласен, что Китай извлек серьезные уроки из того, что делалось на Западе, и с этим я тоже согласен, но то, что без демократизации, правда, видимо, какой-то очень постепенный вот для такой страны, как Китай, ну, впрочем, демократия побеждала далеко не сразу, по-моему, нигде... Без этого Китаю развиваться в дальнейшем будет очень сложно. А вот в какой форме будет вот эта либерализация, демократизация, мне пока очень трудно сказать.
Кирилл, ну, я хотел бы услышать ваше мнение вот в связи с тем, что сказал Андрей. Вы согласны с тем, что демократизация в той или иной форме в Китае тоже неизбежна, и что в этой связи, ну, Европе и западным странам в каком-то смысле, ну, особенно беспокоиться не о чем, то есть рано или поздно постепенно Китай станет более похожим и в том, что касается политической культуры и, так сказать, обычаев, более похожим на западные страны, поэтому с ним, естественно, будет легче иметь дело. Или это все же не так?
Знаете, если бы я сказал, что это так, то боюсь, что меня после этого бы линчевали мои леволиберальные приятели, живущие в Лондоне. Это, конечно, типичный неоколониализм или постколониализм, говорит, что есть некий сияющий образец, да, в виде Запада, и Китай должен постепенно к нему приближаться.
Вы знаете, 30 последних лет, к сожалению или к счастью, но по большому счету политика Запада именно так и была устроена. Или понимание Западом остального мира. Это, конечно, отдельная тема, но тем не менее.
И вот сейчас идет очень тяжелая расплата, как мы заметили. Дело не в том, что на самом деле демократия связана или не связана с рыночной экономикой. По этому поводу есть самые разнообразные мнения. Да? Я ведь говорил о том, что существовала иллюзия, назовем ее так, что по умолчанию это вещи одного порядка, которые неразрывно с собой связаны, что одно неизбежно влечет за собой другое и наоборот. Это представление, ну, скажем так, классического либерализма конца второй половины XIX века, как и любые другие представления, они, ну, как бы справедливы в определенный исторический период. А когда кончилась холодная война, и вдруг стало ясно, что можно делать и так, и так, и так, и так. А насколько я понимаю, китайское руководство, ну, собственно говоря, это еще было до конца холодной войны, китайское руководство осторожно, прагматично стало пробовать вводить элементы именно рыночной экономики в свою деятельность. При этом с какого-то момента, используя риторику разговора о демократии. Но ведь надо же отличать как бы риторику разговора о демократии, да, с демократией. Демократия является, ну, как бы политическим языком нашего времени. Самый последний диктатор будет говорить о воле народа, о демократии, о демократизации и прочее, прочее, прочее. Вот потешные выборы в ДНР и ЛНР вот буквально на днях показывают, что даже люди, которые запрещают девушкам ходить в ночные клубы, тоже считают себя демократами.
Да это ладно, в ночные клубы, в кафе в обычные, там товарищ высказался в таком духе.
Вы понимаете, это разные вещи. Конечно, если же ты живешь в современном мире, ты обязан использовать, скажем так, извините за академический язык, за демократический дискурс. Ты вынужден пользоваться вот этими понятиями. Но если ты ими пользуешься, это вовсе не значит, что ты являешься демократом или, скажем так, что ты собираешься устраивать или переустраивать собственное общество на демократических основах. То, что происходит с Китаем с академической точки зрения, называется модернизацией, а не демократизация. Причем модернизация тоже, в общем, в каком-то смысле неоколониалистский термин, потому что он подразумевает, что есть как бы некое модерное, да, современное общество, это западное, а остальные догоняют и модернизируют. Но с какого-то времени появилась другая концепция разнообразных модернизаций, как бы плюралистичных модернизаций, которые показывают, что на самом деле даже самые странные с точки зрения Запада процессы в каком-то смысле являются модернизацией, как, например, то, что происходит сейчас в путинской России, между прочим. Вот. Это разновидность модернизации. И суть дела сознательно, несознательно прикрывается как бы тем, что есть, ну, некий набор общих терминов, назовем их так, околодемократических. На самом деле процессы, которые там происходят, и процессы, которые, кстати говоря, происходят и в собственных западных странах, очень сильно отличаются вот от этих представлений о демократии. Вот это очень важный пункт, что Китай очень прагматично выбрал из того набора, который тогда предлагал в начале 80-х годов или в конце 70-х тогдашний мир, и неуклонно следует именно этому пути. Безусловно, конечно, и коррупция, и многие другие вещи, и кумовство, и так далее. Конечно, эти вещи лечатся скорее, ну, окончательно не лечатся, но, по крайней мере, более эффективно лечатся в демократических государствах с системой разделения властей, с общественным мнением и так далее. Но не забывайте, что в большинстве таких стран и коррупция, и вот все эти беды, которые мы перечисляли, являются, между прочим, составной частью социально-экономического уклада, а не исключением.
В таком случае возникает очень интересный вопрос, который является давно отчасти камнем преткновения в отношениях между Китаем и западными, в частности, европейскими странами. Это вопрос о балансе прав человека и экономических интересов, экономического сотрудничества. Ведь не секрет, что взгляды китайского руководства, китайских властей и взгляды правительств западных стран, в том числе европейских, на вопросы гражданских свобод, прав человека, они, ну, скажем так, сильно отличаются друг от друга. Не секрет, что в Китае существует и часто употребляется высшая мера наказания, смертная казнь, которая в Соединенных Штатах она тоже есть, но, допустим, в Европе она уже давно отсутствует. Это только один момент. Есть моменты, естественно, и с политическими заключенными. Известны их имена, в частности, Лю Сяобо, лауреат Нобелевской премии мира. Это и художник Ай Вейвей, который тоже преследовался за свои общественно-политические взгляды и высказывания. Это и ситуация нынешняя в Гонконге, где выступает молодежь, так сказать, за более демократическую устройство этого автономного района. В общем, там много проблем, и у европейцев всегда возникает в отношении с Китаем такой вопрос: а как вот сочетать? О чем с ними говорить? раздражать китайских руководителей постоянным напоминанием о том, что они ведут себя по понятиям европейцев как-то вот не очень пристойно, что ли, или закрыть глаза и сосредоточиться только на прагматичном сотрудничестве. Вот я приведу в пример одну маленькую европейскую страну, в которой мы сейчас находимся, это Чехию. Здесь, на самом деле, тема Китая и тема сотрудничества с Китаем, она в последнее время очень остро обсуждается в политической сфере, и я знаю, что вот наш коллега Александр Бобраков, который сейчас с нами тоже на связи, следит за, так сказать, ситуацией вот этой внутренней местной полемикой, которая развернулась вокруг, в частности, отношений с Китаем. Александр, ну вот продолжите, пожалуйста, эту тему. Как здесь, вот на таком уровне у небольшой европейской страны, как эта китайская тема в последнее время развивается и как пытаются чешские политики это противоречие решать?
Ну, обострение этой темы китайской, оно произошло буквально вот в последние месяцы в связи сначала с подготовкой визита президента Чехии Милоша Земана в Китай. А надо сказать, что несмотря на такие довольно скромные полномочия чешского президента конституционные, все-таки он является как бы традиционно важной фигурой в чешском обществе и в чешской политике. И прежде всего во внешней политике, потому что все-таки является символом государства, подписывает международные договоры от его имени и так далее. И традиционно, и, скажем так, конституционно в этом смысле полномочия президента определенные имеются. И, естественно, как бы от него, от его, скажем так, сотрудников, администрации зависит, например, кто войдет в состав делегации. То есть тоже могут, скажем так, конкурировать между собой различные субъекты за право вместе с президентом слетать в Китай. Так вот, собственно говоря, вот этот вот визит, сначала его подготовка, а затем и то, как он проходил, вызвал действительно множество споров. Во-первых, о необходимости самого такого визита, потому что известно, что Вацлав Гавел не посещал, будучи президентом Китая. Это была принципиальная позиция, поскольку он протестовал против нарушений, прежде всего, прав человека в Китае. Наоборот, он был, в общем, личным другом Далай-Ламы, как известно, и часто они встречались в Праге, и всегда по этому поводу китайское посольство выступало с соответствующими протестами и так далее. Это как бы известная история. Нынешний президент, он не просто, скажем так, решил в Китай слетать, но и был этот его визит обустроен очень помпезно и с большим сопровождением из числа ведущих чешских предпринимателей. Сам Земан и, скажем так, люди в его окружении говорили о некоем прорыве в отношениях с Китаем. Помимо каких-то переговоров действительно о бизнесе, об инвестициях и так далее, при том как чешских в Китае, так и китайских в Чехии, что как бы до недавнего времени было довольно трудно себе представить, но теперь уже и такие разговоры пошли, и не только разговоры, то есть как бы здесь уже подписаны определенные контракты, приобретаются доли китайцами в чешских компаниях, но ряд политических заявлений сделал Земан во время своего визита. И вот эти вот заявления, не столько даже сам факт визита, а сколько как бы то, о чем он там говорил, очень, скажем так, не понравились его оппонентам, прежде всего Карлу Шварценбергу, бывшему сопернику Земана по президентским выборам и лидеру ведущей оппозиционной партии ТОП-09, который, собственно говоря, и воспринимается как такой наследник, что ли, линии Вацлава Гавела во внешней, прежде всего, политике, то есть именно вот такой вот линии, направленной на защиту прав человека в любом уголке мира, скажем так. Что же Земан заявил? Он, в частности, в эфире китайского телевидения сказал о том, что вот прошли те времена, когда мы, европейцы, поучали вас о правах человека или о том, как нужно строить рыночную экономику, а вот теперь, собственно говоря, я сам приехал к вам поучиться тому, как можно стабилизировать общество для того, чтобы добиться такого высокого экономического роста, которого добились вы. Ну, естественно, заявление китайцы восприняли с чувством глубокого удовлетворения, а вот в Чехии разразился такой очередной уже в связи с Земаном скандал, поскольку действительно вот эта вот риторика о стабилизации ради экономического роста, она многим напомнила риторику самого, собственно говоря, Густава Гусака и коммунистического режима, которые оправдывали подавление какого-то диссидентского движения необходимостью именно стабилизации, так называемой нормализации в обществе.
Что касается самой этой дилеммы, Андрей, как вы считаете, она, во-первых, не надумана ли она, вот в связи с тем, что и Кирилл говорил, может быть, действительно, Запад, Европа ведет себя неправильно в отношении Китая, может быть, не нужно вообще с ними говорить о правах человека, может быть, в политическом лексиконе Китая это понятие как бы чуждое, и нужно действительно замкнуться только на экономические вопросы?
Ну, мне кажется, ответ на этот вопрос в том, как устроены эти государства, я имею в виду западные государства, демократические государства, то, что мы понимаем под демократическими государствами, потому что самое главное из того, что сказал Александр, это есть полемика на эту тему. А раз есть полемика, то даже, может быть, такое выступление, как выступление Милоша Земана в Пекине, оно говорит о том, что вот эта полемика существует.
Но она здесь, в Европе, есть.
Да, она здесь есть, и понятно, что общество устроено так, что если руководитель той или иной страны, общаясь с руководителями Китайской Народной Республики, не поднимает этот вопрос, то это вызывает возмущение в обществе или определенной части общества. И это влияет на политику, это влияет на поведение и так далее, и в результате влияет и на отношения. Действительно, может быть, можно было бы в экономическом плане, но, на мой взгляд, в краткосрочном периоде выиграть что-то, вот так вот закрыв глаза на китайскую политику в области прав человека, но, мне кажется, только в краткосрочном плане. В общем, это очень важно, что эта полемика ведется. Ее интенсивность зависит, разумеется, и от ситуации в самом Китае, и от ситуации в тех демократических странах, о которых мы говорим. Но дилемма, безусловно, существует, потому что понятно, что демократизация мгновенная, на мой взгляд, она просто невозможна, но я думаю, вы согласитесь. Китайское общество должно пройти через определенные серьезные периоды для того, чтобы что-то там в этом смысле изменилось, чтобы не была такая жесткая борьба с диссидентством, как это происходит сейчас, хотя раньше было гораздо хуже. Понятно, что есть этот действительно весомый аргумент в китайской риторике, когда они говорят о том, что мы своими реформами, своей модернизацией повышаем уровень жизни людей, таким образом защищаем их основные права, право на жизнь, право питаться, работать и так далее. И все это тоже правда, но, на мой взгляд, вот этот такой вот баланс, вот это давление с обеих сторон, оно и приводит к выработке наиболее эффективной политики, я имею в виду стран Запада, в отношении Китая, которая сочетает и давление в области прав человека, и соблюдение каких-то прагматических принципов, которые дают возможность делать, скажем, торговлю взаимовыгодной.
То есть вы в этом плане подходите по-марксистски. Единство и борьба противоречий, из которых проистекает развитие.
Ну, в общем, да, я согласен с этим, потому что игнорировать китайскую позицию, на мой взгляд, неправильно, и в ней заложена определенная доля прагматизма, но просто такое давление, оно позволяет, в общем-то, как-то менять и Китай. Я очень хорошо помню вот свои первые годы в Китае, и когда я начал сотрудничать с Радио Свобода, постоянная тема, скажем, продление режима наибольшего благоприятствования торговли Соединенными Штатами в отношении Китая. И каждый раз он продлевался при условии, что Китай примет какие-то меры. Каждый раз Китай возмущался. Но это было первые годы после подавления Тяньаньмэня. И, в общем, это был серьезный вопрос. И это давление имело свои последствия.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о Китае, его отношениях с Западом, с Европой в первую очередь, о том, что в них происходит и каковы их перспективы. Ну вот у российских, в частности, руководителей в отношениях с Китаем такой проблемы и такой дилеммы по понятным причинам не возникает. Не поднимают они, естественно, в разговорах с китайскими своими коллегами тему прав человека, поскольку и на саму эту концепцию прав человека смотрят, ну, скажем так, с позиции более близкой китайскому руководству, нежели западным странам. Ну и у самих у них в этом плане, мягко говоря, тоже картина не идеальная. Что касается сотрудничества России и Китая, то оно приобрело, как известно, в этом году довольно мощный импульс, связанный с кризисом вокруг Украины. Китай не то чтобы прямо поддержал Россию, но занял такую позицию неосуждения прямого российских действий по отношению к Украине, по отношению к Крыму, и, собственно говоря, снискал за это большую благодарность Москвы. Заключен контракт, как известно, очень крупный, газовый, между Россией и Китаем. Подписывается множество других экономических соглашений. По большому счету, Россия сближается с Китаем не только на официальном политическом уровне, но и на уровне общественного сознания. Вот как раз, готовясь к этому нашему разговору, я просматривал результаты опросов ЦИОМ, которые были обнародованы буквально на днях. Опросы эти говорят о том, что отношение россиян к Китаю улучшилось просто сказочным образом. В последний раз это же агентство проводило такой подробный опрос на китайскую тему 5 лет назад, в 2009 году. Так вот, тогда крепкими и дружественными отношения между Россией и Китаем назвали 19% респондентов, сейчас 36%. Тех, наоборот, кто считал Китай экономическим конкурентом и политическим соперником России, стало в три раза меньше. Было 24%, стало 8%. 74% опрошенных, то есть 3/4 фактически, считают, что российско-китайское партнерство сможет в той или иной степени компенсировать разрыв или ухудшение экономических связей с западными странами. Таким образом, Китай выдвигается на позицию, ну, первого друга России на международной арене. Так вот, это российско-китайское сближение. Оно все-таки вынужденное, оно связано с российской стороны в первую очередь с ссорой с Западом, или там есть некие объективные интересы, которые действительно позволят сколотить какой-то прочный союз на долгие времена? Кирилл, как вы считаете?
Вы знаете, это нынешняя любовь российского руководства и части российского населения к Китаю можно описать известной русской поговоркой «нужда, возведенная в добродетель». Понятно, что для руководства России вот этот внезапный прилив дружественных чувств к Китаю – это, естественно, попытка показать, что мы проживем спокойно без Европы и Америки. Понятно и то, почему это делается, и, в общем-то, более-менее понятно то, насколько это Россия не правящему режиму, а российской экономике и российскому населению выгодно. Я очень сильно сомневаюсь в большой выгоде этих всех вещей. Но есть другая вещь. Она заключается в том, что при всем при этом сотрудничество и, назовем это хоть дружбой, между Китаем и Россией будет развиваться настолько быстро, настолько глубоко и настолько успешно, насколько это будет хотеть только одна страна – Китай. В этой игре правила диктует Китай. Более сильный партнер, который прекрасно понимает, что к нему прибежали из-за того, что с другими раздружились. И что другого выхода нет. И естественно, что в этих условиях китайское руководство исключительно, мы много раз говорим это слово, употребляем в этом разговоре, исключительно прагматическое. Оно не оскорбляет российских партнеров разговорами высокомерными о том, что «ага, вы прибежали, сейчас мы вам покажем, что и как». Нет, я на уровне публичном все происходит как надо, да, и китайцы большие мастера в этом. Но я абсолютно уверен, что на уровне конкретных договоренностей, естественно, что большинство правил и, так сказать, этой игры диктует Китай. И более того, чем дальше развивается это сотрудничество, тем больше и больше Россия будет зависеть от этих связей, что рано или поздно приведет к определенным политическим и экономическим последствиям. Это первое. Второе, я бы не стал преувеличивать народной любви к Китаю, которая выглядит как такая массовая коллективная истерическая реакция на ссору с более привычными, так сказать, ориентирами за пределами России. Я уверен абсолютно, что на бытовом уровне бытовой расизм и ксенофобия в отношении китайцев ничуть не меньше, если не больше, чем в отношении других народов. Я и все мы знаем прекрасно, какое тоже практически истерически отрицательное отношение к Китаю испытывает, как ни странно, большая часть демократической оппозиции в России и либеральной оппозиции в России. Все бесконечные эти разговоры о том, что Путин продает нам китайцев, хорошо, вы не хотели дружить с Америкой, орды китайцев заселят наши города, я практически близко к тексту цитирую, а это пишут светочи либеральной мысли. И в этом смысле я думаю, что русский либерал ушел не очень далеко от, ну, я не знаю, второй половины 19 века и начала 20-го, когда очень...
Желтая опасность.
Да? О желтой опасности. Помните это знаменитое стихотворение Соловьева? «Панмонголизм, хоть слово дико, но мне ласкает слух. Оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно». Также истерики тоже Блока по поводу желтой опасности, того, что кровь желтеет, как он писал в своих дневниках. И вот здесь мы, высвечивается самая, на самом деле, неприятная вещь в отношениях между российским обществом, российским правительством и Китаем. Китай ведет свою политику в отношении России, исходя из абсолютно рациональных интересов, которые мы можем совершенно спокойно назвать государственными интересами. Отношение в России к Китаю ни в коей мере этими государственными и общими интересами не осуществляется. Оно совершенно другое. Оно исходит из некоего вымышленного образа Китая, который они используют для каких-то внутренних спекуляций, политических интриг, пропаганды, идеологических трюков и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, за все это последует очень тяжелая расплата.
Андрей, ну у меня к вам сразу два сведенных воедино вопроса. Первый, согласны ли вы с тем, что говорил Кирилл, и насколько действительно верны эти страшилки по поводу Китая как потенциальной угрозы России, если брать их как противовес вот нынешней с той же, я тут с Кириллом соглашусь, абсолютно истеричной вот такой дружбе с Китаем, которую проповедует российское руководство. И смежный вопрос уже более общего плана. А стоит ли вообще Китая, вот как мировое экономическое и политическое явление, опасаться? Вот что для остального мира, для Европы, для России выгоднее? Это Китай сильный, уверенный в себе, склонный к вот такой экспансии, все-таки мирный, ведь Китай ни на кого не нападает, во всяком случае, пока. Или Китай ослабленный, погруженный в себя, занимающийся своими внутренними проблемами, которых у него, безусловно, тоже хватает?
Наш разговор мы ведем перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, к которому, конечно, не готовились так, как в Владивостоке, у них там уже все построено, и на этом саммите Китай, судя по всему, выступит с активной пропагандой своей идеи так называемого «Великого шелкового пути», потому что для китайской экономики сейчас одна из самых главных проблем – это удешевление товаров, при том, что производство товаров в Китае дорожает, потому что увеличиваются зарплаты, увеличиваются социальные отчисления, и Китай ищет выход за счет того, чтобы удешевить доставку этих товаров. Вот в этом смысле так называемая вот эта концепция Великого Шелкового Пути, она предложена, и эта концепция, на мой взгляд, даже, так сказать, прокитайски настроенные эксперты, они согласны с тем, что эта концепция серьезно ущемляет экономические интересы России. Но Россия, которая, так сказать, видит сейчас себя как партнера с Китаем по строительству чуть ли не нового мирового порядка, видимо, пойдет на уступки и согласится, или, по крайней мере, промолчит и так далее. Вот мы увидим это все очень скоро, но я абсолютно уверен, что так оно все и будет. Это к вопросу о, так сказать, взаимовыгодности отношений между Китаем и Россией, кто сейчас старший брат. В общем, на мой взгляд, легко найти ответ. Я действительно согласен с тем, что Китай проводит свои государственные интересы, о том, каковы мотивы нынешней российской политики, можно говорить долго, расплывчато, но я думаю, что это совсем не государственный интерес. Что касается опасности Китая, опять же, ну, мировой порядок меняется. Кстати, вы упомянули о том, как Китай отнесся к украинскому кризису, ну, частью этого кризиса является аннексия Крыма. А мы не будем забывать о том, что многие территории российского Дальнего Востока рассматриваются Китаем как, ну, по крайней мере, принадлежавшие ему в прошлом. Я не буду говорить о том, что вот в ближнесрочной, даже среднесрочной перспективе Китая можно ожидать какой-либо экспансии, в смысле вот земельной экспансии, в том, что касается Дальнего Востока. Но, с одной стороны, мы видим ослабление экономики России, с другой стороны, мы видим рост китайской экономики и вот это запустение на Дальнем Востоке. Но это, по крайней мере, повод для того, чтобы задуматься. И еще одну важную вещь Кирилл упомянул, и я с ним тоже согласен. Конечно, вот эти опросы, о которых вы говорили, это скорее, так сказать, опросы, против кого дружим. И понятно, что дружим против ЗАП. А вот Кирилл абсолютно правильно говорил о бытовом расизме, о бытовом неприятии китайцев, которые в России действительно существуют. Вот у меня, например, впечатление такое, что, ну, понятно, многие китайцы, я в начале программы говорил об этом, хотят уехать за границу. И когда они селятся в демократических странах, ну, понятно, опять же, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе есть чайна-тауны, то есть как бы мы представляем себе это как компактное проживание. Но, с другой стороны, вырастает одно поколение, вырастает другое поколение. И, как мне кажется, в демократических странах эти юноши и девушки, которые потом превращаются во взрослых людей, они становятся частью общества, в том числе и в Америке, наверное, в первую очередь, это все-таки страна иммигрантов, но я в Карловых Варах наблюдал группу китайцев, ну, я просто слышал, детей, которые бегали в ожидании поезда и общались по-чешски, время от времени, поворачиваясь к своему, так сказать, ну, разумеется, более взрослому учителю, говоря ему что-то по-китайски, как я, собственно говоря, и понял, что это точно китайцы, и понятно, что этим детям уже было удобнее общаться на чешском языке, и, судя по всему, когда они вырастут, они будут ассимилированы вот это, в это общество. А в России же, опять же, насколько я понимаю, этот расизм, вот это неприятие, оно заставляет китайцев жить компактно и жить изолированно вот этими своими колониями. И, на мой взгляд, такая ситуация, она представляет собой опасность, потому что когда нету вот этого вот взаимодействия между местными и приезжими, это все ведет часто к конфронтации.
Абсолютно согласен, потому что мы видим на примерах, допустим, не только недемократических стран, но и тех демократических стран, которые совершили определенные ошибки в последние десятилетия в области миграционной, в области социальной своей политики. Там, где сформировались вот такие социально неблагополучные общины мигрантов и их потомков, которых уже нельзя назвать мигрантами, потому что они там родились, это уже их родина, там проблемы и возникают, все эти парижские предместья и так далее. Это во многом из-за того, что этих людей, ну, искусственно, более или менее, там фактор расизма где-то играл свою роль, где-то не играл, но, в общем, их загнали в такие вот достаточно узкие рамки, не дали им возможности встроиться в общество, в то общество, в котором они или их предки решили жить. Кирилл, ну, ваше мнение в заключение. Бояться Китая, ну, в основном, вот Андрей говорил в основном о России, может быть, вы больше скажете о Европе. Бояться Китая стоит, или же сильный, уверенный в себе, экономически мощный Китай – это хорошее дело для всего мира и для Европы тоже?
Я думаю, что, несмотря на ситуацию с правами человека и общую, так сказать, непрозрачность для универсальных демократических ценностей устройства Китая, безусловно, Китай воспринимается даже людьми ультрадемократических убеждений, но это просто собственный опыт, да, общения, воспринимается исключительно позитивно. Скажем так, там есть две позиции. Да, если говорить о людях, которые более-менее ориентируются в политике и так далее, одни следуют еще вот этой старой парадигме, о которой мы говорили, 19 века, о том, что рыночная экономика, безусловно, приводит к развитию демократических институций. Да? Но говоря попросту, уж извините за грубость, люди, которые исповедуют известный принцип «бабло побеждает зло». Да? Бабло в данном случае – это рыночная экономика, а зло – это отсутствие демократии. Вот. Но таких становится все меньше и меньше. Но есть и другие люди, которые действительно, которых не упрекнешь в демократических взглядах, которые с очень большим уважением относятся к Китаю, прежде всего благодаря его, ну, скажем так, прагматизму, спокойствию и, заметьте, отсутствию, полному отсутствию, внешне, по крайней мере, военно-политических амбиций. Вот это исключительно важно. В современном мире, в мире, в котором идут войны, естественно, что предубеждение против Китая, прежде всего, рождалось благодаря тому, что это огромная страна с ядерным оружием, с огромным населением, которое может угрожать. Вот одно из главных достижений, на самом деле, мне кажется, китайского руководства в работе с западным общественным мнением, это то, что Китай перестали воспринимать как такого рода угрозу. Понятно, что можно говорить о том, что экономически Китай угрожает, там, не знаю, что-то такое.
Что вся промышленность ушла туда.
Да, но виновата в этом, естественно...
Сама Европа.
Сами европейцы, естественно, да, в 80-е годы. Это все так, но тем не менее, то, что вот есть такая огромная великая держава, которая прилично себя ведет, это очень важно, которая отвечает за свои слова. Кстати говоря, если мы сравниваем с Россией, да, то главное на самом деле падение образа России, даже Путина в глазах тех, кто ему симпатизировал на Западе, это было бесконечное вранье и отсутствие вообще хоть какого-то желания отвечать за то, что ты говоришь. А Китай является абсолютно другой пример, обратный пример. Более того, люди, которые много путешествуют или которые знают о ситуации в Африке и многих других местах, они всегда позитивно отзываются о роли Китая. Да, экологи могут сказать, что там китайцы, пользуясь отсутствием нормальной власти в Африке, могут себе позволить там любые экологически сомнительные предприятия там, и так далее, но все же видят, что дороги построены, порты построены, что это объективно способствует развитию этих регионов. Ну и, конечно, сами по себе, об этом не очень принято говорить, но сами по себе качество китайцев, китайцев-студентов, китайцев-преподавателей, китайцев-специалистов, они, конечно же, просто очень хорошо располагают к Китаю, к современному Китаю. И вот настоящие, на самом деле, ну, как бы, так сказать, имиджмейкеры, да, и проявление имиджа Китая. Что касается страхов в отношении Китая, то мне кажется, что вот средоточие этих страхов находится где-то, ну, вот, на восток от Брест-Литовска и так далее, и действительно все время вспоминается Владимир Соловьев.
Нет, тут я с вами вступлю в полемику. На восток от Могилева. На восток от Бреста находится Белоруссия, у которой с Китаем прекрасные отношения, и там очень много китайских студентов. Я это знаю лично, там по, так сказать, по ряду семейных обстоятельств.
Это была серьезная геополитическая ошибка.
Да.
Вот. Ну хорошо, на восток от Могилева, да, и так далее. Там по-прежнему этот челнок неземной любви к Китаю, потому что мы дружим против Америки, и вечный Владимир Соловьев с этими строчками: «О, Русь, забудь былую славу, орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен».
Да, желтым детям нынешним, во всяком случае, значительной их части, я имею в виду детям китайским, поскольку сегодня мы говорим о Китае, явно нужны, и они их имеют, совсем другие игрушки, и интересы у них в данном случае совсем другие, нежели клочки российских или каких-то других знамен. Ну что же, мы сегодня в рамках темы недели проекта «Европа Радио Свобода» обсуждали Китай, европейско-китайские отношения, реальные успехи этой страны, то, как она воспринимается в Европе, в России, в остальном мире. В беседе участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и Александр Бобраков и международный обозреватель «Радио Свобода» китаист Андрей Шароградский. А на этом я прощаюсь с нашими слушателями на неделю. В конце напоминаю, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.org в разделе «Мир», подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего!